Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Алла Митрофанова, Александр Ананьев и настоятель Никольского собора в городе Мосальск, Калужской области, священник Владислав Береговой. Сегодня мы беседуем о том, как привести к вере, ко Христу ребенка, как помочь прийти в храм родителям, как говорить с человеком, который считает себя атеистом и неверующим, тем сложнее, что этот человек родной и близкий. И вот я сейчас слушал ваше рассуждение, отец Владислав, вы не раз произносили слово «воспитание». Но вера, разве это больше, чем просто воспитание? Алла Митрофанова, знаете ли, обожает одну занятную историю о четырех братьях. У них был один папа, вот, но более разного отношения к вере у этих братьев еще поискать. Один был глубоко верующий, второй средневерующий, а третий вообще воинственный атеист.
Если вы сейчас видели мое лицо, у меня такой большой знак вопроса написан на нем. Что за история-то, которую я очень люблю?
Такие братья Карамазовы, что ты меня удивляешь? Вот. К чему это я говорю?
Разве... Кстати, Чехов вспомнился.
Да здесь
кого-то
можно не
вспомнить. Какой он в религиозной атмосфере воспитывался,
скажите,
родил, вырос атеистом.
Все-таки вера, разве ей можно научить? Разве ей можно воспитать? Разве это не то, что зависит в первую очередь от самого человека и только от него самого?
Открываем Священное Писание, слышим простые, незатейливые слова апостола Павла. Вера от слышания. Если кто меня не научит, говорит евнух царей Кандакийской апостолу Филиппу, то как я пойму, что здесь написано? Вере учат, потому что и сам же Господь говорит: идите, научите все народы, уча их соблюдать все, что заповедовал вам. Не бывает такого, чтобы ребенок вырастет, сам веру выберет. Он не выберет то, о чем ему не говорят. Вера, с одной стороны, должна быть интеллектуальная, с другой стороны, ребенок должен видеть жизнь по вере. Если ты говоришь, Бог говорит, не укради и не обманывай. Но когда сам как-то в разговоре кухонным хвастаешься о том, ну, как мне получилось там намутить там 13-ю зарплату на работе, да, или какую-то там откатик мне какой замечательный дали, или смотри, здесь солгал, и как выгодно солгал. Ребенок это все слышно, усмотает, и одного раза достаточно для того, чтобы убить веру на корню. Оказывается, родители говорят одно, а поступают по-другому. Угу. И ничего, когда Господь их не наказывает, оказывается, все, что не говорят о религии, о нравственности, это все на самом деле ерунда. Вот. Потому что как только жареный петух, как говорится, клюнет, они сразу поступают так, как выгодно, а не так, как их велит их вера. Ну, тут недалеко до крестика, до снимания крестика. От родителей зависит все.
Отец Владислав, вы сейчас говорите об очень важных вещах, про соответствие внутреннего и внешнего, и, казалось бы, действительно, это такие, ну, и очевидные, и сложные вещи, и соблюсти их, наверное, задача жизни. Но вы отметили еще одну важнейшую, на мой взгляд, черту. Вы сказали о радости. Ведь не укладывается воспитание и отношения с детьми, не укладывается только в, ну, условно говоря, кодекс чести христианина, да, в кавычки сейчас возьму это выражение, что вот так вот делать можно, вот так вот делать нельзя. Действительно, Христос ведь он во всем, он в каждом нашем дыхании. И в том, как мы относимся к жизни, превращаем ли мы ее в круглосуточную вот эту вот тягу лямки, или все-таки в нас есть вот эта радость о Христе, о воскресении Христовом, вот о чем особенно уместно, наверное, да, в эти дни говорить.
Да.
Это же тоже дети впитывают, глядя на нас. То есть мы можем быть, не знаю, там, воцерковленными на 100-500%, не вылезать из храма, и при этом у нас печать вселенской скорби будет на лице. А можно ведь и по-другому.
Может, еще хуже быть. Вот, многие ж пришли из храма и говорят: слава Богу, Христос воскрес, можно колбасу есть. там молочные продукты, наконец-то этот пост кончился, ура! Все это глубочайшая ложь, которую впитывает ребенок все вот, с детства. Это маленький тыс теперь воспитывается, потому что для него радость воскресшего Христа в чем? Что можно теперь есть коронные продукты. Все. Да. Радость не того, что Христос воскрес, радость-то какая, да. И мы все воскреснем, и бабушки, и дедушки, и прабабушки, и Господь победил и смерть, и ад, и дьявола. Вот. И нам дает силы вот, радоваться, испытывать счастье такое неотмирное. Да. То есть дома, может быть, там шаром покати, там, тебя, ты там нашкреб деньжат там, на десяток яиц там, и на одну пасочку небольшую. Но вот эта радость в глазах родителей. Вот она останется навсегда. Но если это радость от еды, а не от воскресшего Христа, то здравствуй там снимание крестика в 16 лет.
Как много всего приходится учитывать. Ну, отец Владислав, наверное, о том, как привести ко Христу детей, множество книг написано, и тоже часто об этом говорят, из серии часто задаваемых вопросов, вот те, о которых мы сейчас с вами говорили. А что касается родителей... Вот тут, конечно, это настолько деликатная тема, и она настолько, наверное, тоже необъятная. Могут ли здесь быть какие-то общие правила, которые лучше соблюдать? Ну, понятно, уважение к свободе человека, к свободе выбора, к свободе его мнения, к его взглядам и так далее. Понятно, об коленку, сломав человека к Богу, тоже нельзя приводить.
Но это одна сторона решения проблемы. А мне близка другая. Махнуть рукой и сказать, ну, рано или поздно... Они поймут, рано или поздно они придут. Не мне их учить, а потом думаю, может быть, все-таки мне?
Яйца курицу не учат, есть такое выражение.
Яйца курицу нет, а христиане – да.
Что ж тут делать? Вызвать интерес. Понятное дело, что у родителей всегда будет некоторый такой психологический барьер в их воцерковлении детьми. Потому что, ну, как-то неудобно, да, что меня учат вот те, кого я всю жизнь учил или учила, да, особенно. Это надо учитывать. Да. Поэтому тут, на самом деле, как с детьми, надо заинтересовать. Они должны проявить хоть какой-нибудь интерес. Ну, а дальше ты используешь все необходимые там, методы и средства, которые только есть в православной церкви. Уже 2000 лет много чего накопили. Вот, если это мама, поехали в паломничество. Слушай, духовным туризмом займемся. Здесь никто тебя не будет заставлять молиться, поститься, ну, разве что курить только там за автобусами, за стенами монастыря. А поехали, посмотрим там в Дивеево, в Валаам, Соловки, может, там когда-нибудь границы откроют, там в Иерусалим, там на Кипр. Поездим, святыни посмотрим. Это такой небольшой миссионерский шажок. Как говорит апостол Павел, сначала внешнее, потом внутреннее. По-другому не бывает. Сначала надо, как говорится, вочеловечиться, потом воцерковиться и вохристианизироваться. Вот. Теперь такой момент. Именно душевностью подкупить. Да. Потом человек едет скептиком в Иерусалим, да, или в Дивеево, или в Оптину. Просто с экскурсии прошел там, по храмам, по святынькам, а уезжает другим человеком. И не можешь понять, вот все раздражало вот, по пути в эту обитель. Обратно едешь, вот всех любишь. Да что ж такое? Да? Вроде хочется по инерции. Там поворчать, поныть, а вот не хочется, потому что ты чувствуешь вдруг некоторую гадкость этих мыслей и слов. Ну, через пару дней оно проходит, конечно, да, ты хочешь вернуться в это состояние, а потом еще куда-нибудь поедем, да. А если еще с батюшкой каким-нибудь познакомиться? Слушай, мама, у тебя квартира освещена? Да нет, а зачем? Вот, ну, надо, чтобы там, чтобы все плохое из дома ушло. Ну, если мама умная спросит, а я тогда где жить буду, если все плохое уйдет и грешное? Но скажет, ну, давай, скажем, мама, я договорюсь, хороший батюшка. Вот, и приведет действительно хорошего батюшку. Тот, который подумает, посмотрит, и найдет какие-то правильные слова, чтобы разговор завести, чтобы заинтересовать человека верой. Говорит, приходите к нам в храм, а у нас там клуб есть, кому там за 40 или там за 50. Вот, себя покажете, людей посмотрите, мы там о Евангелии говорим, на гитаре там играем, еще что-нибудь. Ну, смотря кому что надо. Ведь не зря при каждом храме есть разные кружки для всех-всех-всех возрастов, для того, чтобы привлекать не только к богослужебной жизни, но и культурной жизни, церковной жизни, которая продлевается и продолжается после литургической жизни. Это все как бы одно совместное действие. Но уж мы знаем, что достаточно много взрослых людей пришли к вере только потому, что сначала сдали в какой-то церковный кружок своих детишек. Вот, год, второй, третий, дети своих родителей так потихонечку к Богу, к храму привели. Таких историй тысячи. Вот таких два небольших примера. Ну, естественно, если ты ведешь себя с мамой крайне дерзко, грубо и нетактично, то сколько ты ее к вере не приводи, все равно будет упираться в то, что ты вот, мол, христианка, и посмотри, что ты. Родителей не почитаешь, ты меня там унижаешь, не слушаешь и так далее. Бывают разные ситуации, когда действительно там лучше родителей не слушать, когда там на аборт тебя, допустим, заставляет идти или с мужем разводиться, или уж слишком глубоко в твою вот, семью пытается внедриться и руководить твоей семейной жизнью, но это другая история. Все-таки у нас здесь светлый вечер, а не темные времена.
Отец Владислав, все справедливо, что вы говорите, а усложняем тогда задачу. К примеру, родители некрещенные. И вроде как, человек начинает говорить, они все понимают, да-да, и с уважением относятся к выбору детей, и все замечательно. Ну, может быть, вот и как-то и вы тоже, ну, может быть, хотя бы вот покреститься. А дальше вопрос от родителей. А зачем? Нет, подожди, а мне-то это зачем? Нет, я уважаю то, что делаешь ты, мне все нравится, молодец, все хорошо, за тебя рады, но у меня и так, я в Бога верю, зачем мне креститься-то? И я знаю людей, которые в таких ситуациях оказывались, их подобные вопросы ставили в тупик, потому что, а как действительно объяснить? Ну, мы понимаем, крещение – это рождение в вечности. В случае с родителями подобные разговоры, они, ну как, несколько некорректны, что ли? Но как мы, дети, можем родителям говорить про какое-то рождение в вечности? Это они нас родили?
Не, говорить надо, конечно. Надо безоговорочно, об этом надо разговор завести. Если там папа говорит так, чтобы я слышал первый-последний раз, ну, кажется, действительно, то на какое-то на ближайшие там года 3-4 разговор, наверное, можно закрывать. Но с мамами попроще. И, в принципе, те советы, которые я давал, они как раз вполне себе уместные именно для некрещенных людей. Я же почему вот и привел так эти два примера, да, как церковная тусовка, грубо говоря, да, и такие духовно-просветительские миссионерские поездки, там, или волонтерство какое-нибудь, кстати, тоже очень замечательная вещь, когда человек одновременно себя находит в такой в доверительной обстановке, пусть даже и не крещённый, то есть приходы ищут и принимают помощь там, от любых людей. Ну, а дальше человек, интересуясь христианством, хочешь не хочешь, услышит, а почему бы тебе не покреститься, да? И будет, и главное, знаете, свести своих родителей с тем человеком, который для них будет являться авторитетом. Ну, почему про батюшку говорил, да? Пусть даже ты не крещенный, ну, позови батюшку, батюшка скажет, а ты не крещенный, а чего? Потом посмотрит, да, на твой уровень, да, что, какой тебе аргумент привести. И, допустим, скажет, а знаешь, вот, там, ну, болеть будешь меньше. Да, это такой...
Ну, это манипуляция такая.
Уход конем. Да, хоть конем, не будь поляция. Ну, а понимаете, мы-то сталкиваемся постоянно с чудесами. Вот постоянно, но ты никогда не знаешь, где оно выстрелит. Ты предлагаешь, допустим, приходит человек, все, не могу работу найти полгода, что делать? Ну, я сейчас дежурный как раз в храме, давай молебен послужим о всяком добром деле. Ну, давай. Сколько денег? Нисколько. Найдешь работу, придешь, поблагодаришь. Через 3 дня приходишь, батюшка там... В «Газпром» устроился. Вот, здорово, давайте благодарны теперь послужим. Вот. А другой служит, и ничего. Хоть ты там уже там полгода прошло, ничего не складывается. Вот как это работает, я не знаю. Идешь кому-то соборовать, говорю, батюшка, пособоровать, и так говорят, ну, там уже умирает, в общем-то. Ну, Ну, ладно, по собору. Так уже думаешь, ну, отпою через недельку. Так по сей день ходит здоровее всех здоровых. Вот. А на другом не работает. Тут тайна вся велика есть. Поэтому надо использовать все возможные методы, в том числе и детям нашим. Вот, мам, давай покрестимся. Ну, какие аргументы могут быть? Ну, если ты сам не знаешь, да нет времени у тебя их искать и с мамой долго общаться, ну, повторюсь, пусть найдет себя в среде тех людей, которые сами тебе расскажут. Там, с чувством, с толком, с расстановкой. Это батюшки, там, коллеги там, по автобусу в паломничестве каком-нибудь, да, или в каком-то волонтерском движении. Да, или пусть даже будет поэтический кружок, или кружок изучения английского. Или... Слушай, мама, вот, ты же все равно на пенсии, ты же прекрасно знаешь там, немецкий. А вот тут батюшка на приходе, у них кружок есть изучение церковных там, терминов и чтение Евангелия по-английски. Вот они хотели еще по-немецки. Можешь помочь? Ну, давай, интересно, все равно как бы мне делать нечего, да. То есть, заинтересовать какими-то околоцерковными мероприятиями. Собственно, что для детей работает в 6, 8, 12 лет, что для наших мам, пап, пенсионеров. Ну, с папами сложнее, а, ну, с мамами как-то так.
Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на радио «Вера» с замечательным священником из города Масальск Калужской области, настоятелем Никольского собора, священником Владиславом Береговым у нас сегодня. Говорим о наших самых родных, самых близких и самых, ну, будем называть их, сомневающихся. И от детей и родителей хочу перейти, наверное, к самой сложной, наверное, самой распространенной теме слэш-проблеме – неверующих или считающих себя неверующими мужьях и женах. Сразу скажу, нам повезло. Ну, мне повезло больше, чем Аль Сергеевне. Аль Сергеевне повезло меньше, но тоже могло быть хуже. Да,
да и Аль Сергеевне вообще по жизни очень сильно везет, поэтому вот. Она вообще в шоколаде.
А ситуации-то бывают разные. Вот у меня на глазах развивается... Ну, как развивается? Она даже и не развивается, она уже давно такая ситуация. Хоть она и довольно нетипичная. Он замечательный, светлый, глубоко верующий, молодой мужчина, помогающий при алтаре. Ну, вот прям вот чудесный, чудесный. А она замечательная, светлая, очень красивая. И мало того, что неверующая, хотя, может быть, верующая, но активно отрицающая все то, что предлагает ей церковь. Активно отрицающая все установки. Она утверждает, что вот было время, когда она, ну, вот как-то была близко и допускала, а потом говорит, я так устала от этого всего. Вот это все настолько не мое, мне так не нравится, когда мне говорят, что делать, что не делать. Не хочу, даже иметь отношения не хочу. Понимаете? И вот я смотрю на эту пару, я понимаю, что, ну, как вот выход расстаться – это вообще не выход. У них все хорошо, у них дети, у них там собаки, у них ипотека, ну, в общем, как у всех.
Но ипотека скрепляет союзы.
Да, но я понимаю, что и жить так, наверное, невыносимо, наверное, тяжело. Давайте возьмем вот эту ситуацию за пример, и на вот этом примере, о котором нам неизвестно практически ничего, попробуем дать ответ. Так какой же выход может быть из этой ситуации?
Апостол Павел уже 2000 лет назад ответ дал. Во-первых, он запретил таким семьям разводиться и говорит, ну, жена верующая, не знаешь ли, не подцерковишь, я уже своими словами перефразирую, мужа своего, а не приведешь ли его к вере. Ну и муж верующий, не знаешь ли, там, не перейдешь ли к вере там, жену свою. Поэтому у каждого из нас стоит такая задача. То есть, ну, не долбать каждый день, там, крестись, 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 пошли в храм, пошли в храм, пошли в храм. То есть, не самому постоянно убегать на все возможные богослужения и там, православные мероприятия, говоря, ну, вот видишь, вот, ну, раз ты не со мной, это как бы твои проблемы. Хочешь быть со мной, давай вот, мол, вот церковляйся. Это тоже манипуляция, она не очень приятная, она никогда ни к чему хорошему не приведет. Вот. Но можно повторить то, что я уже говорил, словом и делом, делом и словом. Да? Жена неверующая, о, жена верующая, допустим, да, чего ты там в храм все ходишь? Меня там учат тебя любить, быть смиренной, кроткой, нежной, внимательной, вот и реально такой и быть. Я думаю, да, ну, слушайте, раньше похуже было, а вот годик в храмы свои ходит, как-то, да, верность хранит, обнимешь, так прям теплее станет на душе. Ну, ладно, пусть себе ходит. Потом, глядишь, опять батюшка позовешь квартиру осветить, а тот скажет, а ты чё, храм не ходишь? Ну, давай вместе, пошли, вот у нас что умеешь делать? Вот умею хорошо там лобзиков, там фигурки вырезать. А давай-ка у нас там воскресная школа есть там время? Давай, займемся. Вот, ну, короче говоря, разные варианты бывают, но... Повторю фразу апостола Павла. Надо ждать, молиться и трудиться на этом поприще.
Очень сложно бывает, отец Владислав, особенно, ну, как говорят, что прям это такие тяжелые случаи, когда и более распространенные, наверное, у нас сейчас в России, когда жена в храме, а муж нет.
А муж в бане.
Ну, как вариант. Ну, или у телевизора там футбол смотрит. Ну, не знаю, масса разных, может быть, вариантов и так далее. Особенно тяжело, когда... Сейчас, простите, опять закавычу. Часто сегодня в кавычки беру разные выражения. Жена, так сказать, с повышенной православностью такой. Не православием, а именно, ну, я не знаю, как-то она...
Православие головного мозга, есть такой диагноз. Ну, я грубо, конечно, вы хотели найти какой-нибудь другой эпитет,
но в общем,
чтобы было понятнее слушателям, произнесем эту фразу.
Смысл такой, примерно, когда обрядовой стороны больше, чем сути содержательной стороны, потому что внешние формы мы проще воспринимаем, чем внутренние. И вот той самой... радости, о которой вы говорите, в глазах жены от того, что она ходит в храм, муж-то, в общем, и не видит, а видит только складку над бровями из-за того, что он снова с ней сегодня в храм не сходил.
И две под подбородком.
Да, особенно, знаете, когда она приходит со службы уставшая, заморенная, то есть она встала там на 2 часа раньше, чтобы там правила к причастию прочитать, чтобы успеть доехать там к самому началу службы, поисповедоваться, там долго-долго стояла, домой приезжают, уже все, один глаз направо смотрит, другой налево, еще того, мне надо отдохнуть, да, уже как бы все, весь день, единственный там из 2 выходных на неделю, ну, считай, практически угроблен, да, и муж нервничает, то есть и так жену вижу только там 2 дня в неделю, бывает там 1 день в неделю, и то там религия у меня там ее отбирает. Вот здесь тоже надо вот очень такой тонкий подход должен быть, иначе, знаете, сколько таких вот разрушенных семей, когда женщина делала все правильно, там духовник говорит, что вера важнее всего, это в том числе вот внешнее проявление, регулярное причащение, исповедь, посещение всех богослужений, да, как бы семья подождет, а потом бац, и нет семьи. Ух, сколько грустных историй я знаю.
И что же делать? И как провести...
И кто виноват?
Да, границу, где, вот, ну, где все в балансе, а где уже что-то пошло не так. Как себя проверить, все ли я делаю так?
Да вот, весь пост читали молитву Ефрема Сирина о том, чтобы он даровал... В ней он молится Господу Богу, чтобы он даровал ему смиренно-мудрее. Вот это очень важно, чтобы нам понимать, где же эта золотая середина, чтобы палку не перегнуть. Всегда будут какие-то ошибки, но главное не делать одну ошибку за другой. Здесь нужен только индивидуальный подход, и каждую ситуацию рассматривайте конкретно. Вот я молитесь о том, чтобы вот у вас был вот мудрый духовный наставник, который вот знает, как правильно поступить, в какой ситуации надо что-то смягчить, где-то усложнить, где-то проявить снисходительность, а где-то твердость. Такие очень важные моменты. И я вот там свои бложики веду в разных соцсетях, и вот вижу, как много, огромное, безумное, огромное количество ошибок делают наши православные женщины по отношению вообще к своим мужьям, детям, мотивируясь именно якобы религиозными принципами, идеями там, и заповедями. Ну, якобы заповедями. И очень грустно. Знаете, так тяжело к вере прийти. Там выбираешь, там какую же веру выбрать. Там, я знаю, что Бог есть, но кто же он есть? Может, в исламе, может, в буддизме. Может, где-нибудь в индуизме, так, нет, христианство, точно христианство, а там что? О, так, протестантизм, православие, католицизм, мама дорогая, так, зубришь, изучаешь, так, вроде православие, фух, приехали. А тут еще столько разных мифов, всевозможных заморочек, которые вот вообще христианству близко не стоят. Вроде бы и в православных книжках читаешь, но по факту ты становишься таким замотарелым фарисеем, когда ты для субботы, а не суббота для тебя, для человека, для твоих мужей, детей и так, мужа, детей и так далее. Вот я очень молюсь, и пусть все помолятся сейчас, и вы помолитесь, чтобы все наши православные христиане, кто нас слушает или смотрит, чтобы они были смиренно мудрены, чтобы умели отличать фарисейство, обыкновенную там тупость от религиозной, да, к сожалению, так, настоящей, вот, свободной веры вот, во Христе.
Как сказал, как сказал один русский классик, долго птицы лететь до середины Днепра, да быстро субботний вечер проходит в компании со священником Владиславом
Белегавым. Да ладно, что уже?
Ой, да ладно.
Да, к сожалению, час подходит к концу, мне остается времени ровно начали. На один вопрос. Да, отец Владислав, если представить себе ситуацию, подходит к вам прекрасная 22-летняя девица и говорит: «Отче, встретила мужчину своей мечты, хочу выйти за него замуж. Одна беда, неверующий он, аки бревно. Благословите вы выйти за него замуж, или не сложится у нас ничего с таким, ну, с таким человеком». Вы что ответите ей?
Я что-то читал в 93-м году у послания патриарха Алексея, тогда еще второго, о младостарчестве, и конкретного ответа, конечно, не дам. Может, там еще лет 20 послужу и буду давать ответы, там на этом женись, а тут разводись, а тебе в монастырь, но пока еще, слава богу, до этого не дошел, поэтому я предложу хорошенько присмотреться, потому что все-таки, если нету общего фундамента, общих интересов, брак может быстро распасться. Я знаю примеры и положительные, и отрицательные. Какая ситуация здесь будет, я не знаю. Поэтому просто скажу, смотри, вот есть такая опасность, есть вот такие положительные ситуации. То есть, можешь ли ты пожертвовать вот количеством посещений богослужения или еще чем-нибудь? Да? Или сможешь ли ты его со временем там, действительно ко Христу привести? Что тебя привлекло в нем? Вот насколько он хороший человек, насколько он трудолюбив, насколько он сострадателен, насколько он ответственный, насколько он готов воспитывать детей, рожать детей, как он зарабатывает, из какой семьи, там, и так далее, и так далее. То есть, надо много чего спросить и узнать, и не говорить вот так сходу: нет, раз не христианин, то все, с глаз долой, сердце вон. Иди там на сайт там, знакомств православных, и там найди себе какого-нибудь там малохольного православного христианина, который не знает, где себе там жену найти, сидит там на сайтах там третий год, зато православный. Поэтому, знаете, тут все очень непросто. Смиренномудрие всем нам желаю. Особенно девушкам, которые думают, что раз православный, то это идеальный брак до конца дней, а раз атеист и не христианин, то значит, ничего у нас никогда не получится. Единственное, что я не рекомендую, конечно, все-таки выходить замуж и жениться на представителей других религий. Здесь будет раздел очень тяжелый, идеологический и непростой, и болезненный. Тем более, это еще будет отражаться на воспитании детей в другой вере. Как правило, все-таки дети принимают веру мужа. Что здесь надо быть крайне осмотрительным.
Все-таки жизнь может быть устроена просто и мудро, по словам священника Владислава Берегового. Спасибо вам большое, отец Владислав. Сегодня мы беседовали с настоятелем Никольского собора в городе Масальск Калужской области священником Владиславом Береговым. С вами была Алла Митрофанова.
Александр Ананьев.
Христос воскресе, отец Владислав.
Воистину воскресе, Христос!
Услышимся ровно через неделю. Пока.
Семейный час на радио «Вера».